Главные темы в этом выпуске информационной программы «Свобода в 9». В Москве у здания правительства начинается акция протеста жителей Москвы и Подмосковья. Главное требование – отставка мэра Юрия Лужкова и губернатора Бориса Громова. Удастся ли России очередная попытка найти союзников в вопросе признания независимости Абхазии и Южной Осетии? Сегодня в российской столице пройдет саммит Организации договора о коллективной безопасности. Что будет означать словосочетание «дружба народов» в новых политических условиях? Радио «Свобода» поговорила с популярным украинским писателем, автором политических детективов Андреем Курковым. Из Томска вылетел самолет с немецкими туристами, задержанный на несколько суток из-за проблем компании «Crossair». Как проблемы авиаальянса Air Union скажутся на транспортной доступности российских городов? Вот такие темы, а также самое интересное в свежих газетах, спорт и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». В эти минуты в Москве начинается акция протеста жителей столицы и Московской области, которая пройдет около здания Дома правительства. Ее участники намерены передать министру регионального развития Дмитрию Казаку документы, фиксирующие многочисленные нарушения закона властями обоих регионов. Это первая в истории России акция протеста, для участия в которой объединились представители инициативных групп граждан столицы и Подмосковья. Подробнее о требованиях митингующих расскажет наш корреспондент Карен Агамиров, который находится на месте событий. Доброе утро, Карен.
Доброе утро. Ну, пока что сбор идет у станции метро Краснопресненская. Еще не все собрались, зато очень много здесь ОМОНа. Я вот насчитал, два автобуса уже стоят. Два типа бронетранспортеров за решечными окнами. То есть милиция серьезно подготовилась к этой акции. А возглавляет эту милицию подполковник, который вчера пытался разогнать, не допустить пикетчиков на проведение акции памяти Магомеда Евлоева. Посмотрим, что будет сегодня, но пока что все спокойно. Среди требований обеспечения реализации законного права граждан на благоприятную среду проживания.
Карен?
Комплексы, да-да.
Да, простите, у нас проблемы со связью. Говорите, пожалуйста.
Принятие градостроительных планов только на основании результатов местных референдумов. Обеспечим жильем очередников, так как очередь на жилье в Москве и Московской области составляет 20 и более лет. И многие другие требования, которые грубо попираются властями Москвы и Подмосковья, и поэтому пикетчики, митингующие, наверное, это все-таки будет, я думаю, что будет выступление, то есть будет и митинг, наверное, пока что точно неизвестно, двинуться к Белому дому и попытаются попасть на прием Казаку вот с такими требованиями.
Карен, этот митинг санкционированный?
Да, санкционированный, поэтому так что здесь вот пока вроде спокойно, но неизвестно, что будет дальше. Вот я пока вот на связи нахожусь, так что...
Карен, действительно ли среди... Главное, насколько я понимаю, итоговое требование, с которым митингующие должны обратиться к властям, это отставка руководителей обоих регионов и Московской области, губернатора Бориса Громова и мэра Юрия Лужкова. Это действительно так?
Да, совершенно верно. Это одно из требований, но, вы знаете, это как бы ну, такое требование... Ну, заявлено, ну да. Ихние требования, которые они выдвинули, вот эти обеспечения реализации законного права, они будут реализованы, то я думаю, что требования будут сняты, потому что, ну, это заявленные требования, традиционные такое, да.
Скажите, пожалуйста, Карен, а что говорят вот сами участники этого мероприятия? Почему объединились жители Москвы и Московской области, помимо общих проблем, все-таки у них много тем, которые довольно сильно различаются, ну, проблем, которые разные и в Москве, и в Московской области? С чем связано такое вот желание объединиться в одну?
Потому что страдают и те, и другие. А потом ведь идет очень много разговоров о том, чтобы и Москву, и Московскую область объединить в один единый регион, да? Поэтому люди уже заранее готовятся к тому, что проблемы у них станут абсолютно общими, если такое объединение состоится.
Карен?
Да-да.
Спасибо, Карен. Это был Карен Агамиров. Он находится около Дома правительства на акции протеста жителей Москвы и Подмосковья, требующих, в числе прочего, отставки столичного мэра Юрия Лужкова и подмосковного губернатора Бориса Громова. Своей критикой в адрес московских властей известен и нынешний глава партии «Яблоко» Сергей Митрохин, депутат Мосгордумы. В интервью «Радио Свобода» он рассказал, почему он и его сторонники не участвуют сегодня в митинге у Белого дома.
Я считаю, что в нынешних условиях это требование, по крайней мере, неоднозначно, потому что сегодня за этой отставкой последуют совсем не выборы, а новые назначения. И я не уверен, что новый мэр Москвы, которого будет назначать Кремль, окажется лучше, чем Юрий Лужков. В ситуации, когда у нас нет выборов мэра, очень опасно требовать каких-то отставок, потому что есть и положительные завоевания в Москве, связанные с именем Лужкова. Например, в Москве не введена, в отличие от всей страны, 100% оплата коммунальных услуг. В Москве, в отличие от всей страны, бесплатный проезд для пенсионеров, очень серьезные субсидии в области ЖКХ. В Москве есть пенсионная надбавка, которой нет ни в одном другом регионе страны. Вот все эти завоевания, они легко могут исчезнуть после того, как придет человек, назначенный Кремлем, и будет выполнять исключительно волю Кремля. Лужкова можно критиковать за многое, и мы это делаем постоянно. Я имею в виду Яблоко. Но, тем не менее, нельзя не признать, что он не является марионеткой. А новый назначенец вполне может стать такой марионеткой и отменить все то действительно важное, что сегодня существует в Москве. Поэтому мы относимся очень осторожно к этим призывам. Мы выступаем за переход к выборам мэра, возвращение выборов мэра, выборов губернаторов в России. А требование отставки какого бы то ни было губернатора, обращенное к Кремлю, означает только одно, что мы доверяем Кремлю сделать за нас выбор. Пусть Кремль сделает тот выбор, который сочтет нужным вместо вот того губернатора, который сейчас есть. Я не думаю, что Кремль выберет лучшего. Кремль выберет более послушного. Поэтому мы не поддерживаем вот сам этот митинг и будем заниматься конкретными делами по защите прав граждан. И сейчас считаем это гораздо более важной задачей, чем вот митинг такого содержания. Яблоко будет проводить протестную акцию в Обручевском районе на юго-западе Москвы, где людей собираются выселять из дома, предназначенного под снос. Но у них в ужасном состоянии новые квартиры, которые им предоставляют. Они там жить невозможно. Вот. А тем не менее, управа их терроризирует самыми немыслимыми способами. Поэтому мы решили их защитить. Пройдет пикет около управы Обручевского района с требованием оставить людей в покое. Кроме того, я открою там приемную в этом доме свою, чтобы люди чувствовали хоть какую-то защиту, поддержку, и чтобы труднее было над ними издеваться. Поэтому мы в этой акции принимаем участие.
Это был лидер партии «Яблоко», депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. А в Москве у Дома правительства, напомню, сегодня проходит митинг с требованием отставки мэра Москвы Юрия Лужкова и губернатора Подмосковья Бориса Громова. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
«Радио Свобода». Новости.
Джон Маккейн официально принял предложение стать кандидатом в президенты США от республиканской партии и выступил с программной речью. В Москве сегодня лидеры стран-участниц организации договора о коллективной безопасности обсудят вопросы военного сотрудничества. На юге Москвы при взрыве в летнем кафе погиб один и ранены 7 человек. Неизвестный бросил гранату в посетителей и скрылся на автомобиле. В аэропортах Камчатки и Москвы продолжаются задержки авиарейсов компаний, входящих в альянс Air Union. На Украине лидер оппозиционной партии региона Виктор Янукович выразил готовность сотрудничать с премьер-министром Юлией Тимошенко. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Актер Андрей Фиськов в фильмах «Новая земля» и «Сад». Интервью с режиссером Сергеем Овчаровым. Книга «Рады Аллой. Веселый спутник». Воспоминания об Иосифе Бродском. И фестиваль «Твой шанс». Обо всем этом сегодня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров». Эфир в 2 часа дня. Ведущая Марина Тимашева. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читал Мумин Шакиров. Доброе утро, Мумин.
Доброе утро.
Скандал вокруг российской компании «Евросеть» стал одной из главных тем в сегодняшней прессе. Есть много разных версий происходящего, в том числе о том, что аресты в Евросети связаны с возможной покупкой этой фирмы оператором сотовой связи МТС. А адвокаты арестованного вице-президента компании Бориса Левина говорят о том, что конфликт, в связи с которым возбуждено уголовное дело, был улажен якобы еще 5 лет назад, и непонятно, почему дело это снова всплыло сегодня.
Да, действительно, вот газета «Коммерсант» подробно описывает, как это было, как это проходило и вот к чему пришли. Но подозреваются, значит, двое сотрудников компании «Евросеть», это руководитель службы безопасности Борис Левин и Андрей Ермилов, который, по мнению компании, является рядовым сотрудником. Вот какова позиция главы компании Чичваркина, одного из руководителей компании? Он считает, что действительно был конфликт с этим человеком, который зовут его Андрей Власкин. В 2003 году вот сотрудник отдела учета закупок Евросети Дмитрий Канунников обнаружил кражу сотовых телефонов на сумму более 20 миллионов рублей. Подозрение пало на группу экспедиторов, вот как раз среди которых и был этот Андрей Власкин. И, кстати, после этого господина Канунникова, как говорят, Евросети, неизвестными были совершено несколько нападений на него. Но потом проводилось внутреннее расследование, которое как раз курировал Борис Левин, который сейчас находится в следственном изоляторе. Значит, Басманный суд вчера санкционировал арест вице-президента вот, компании «Евросеть» Бориса Левина и его заместителя начальника службы безопасности этой структуры Андрея Ермилова. И провели внутреннее расследование, которое, как я уже сказал, курировал Борис Левин, удалось установить, что товар украден Андреем Власкиным, двумя его сообщниками. Против них, по заявлению «Евросети», было возбуждено уголовное дело, после чего Андрей Власкин скрылся и был объявлен федеральный розыск. Сотрудники МВД обнаружили его в Тамбовской области, доставили в Москву.
Вот я просто только добавлю, для тех, кто не очень, может быть, понимает, как можно украсть сотовых телефонов на такую большую сумму, да, экспедитор — это человек, который занимается доставкой телефонов из аэропорта, куда они прибывают, на таможню, из других стран.
Ну, как раз экспедитор — тот человек, который, да. Значит, работает с крупными партиями, да, да, да. Рассылает их по
просто
всей
чтобы
стране.
Было понятно.
Да, по всей стране. И вот на время следствия ему была определена мера пресечения в виде подписки о невыезде этому Власкину. На все время проведения следственных мероприятий Евросеть предоставила господину Власкину квартиру для проживания. А как раз вот следствие говорит о том, что он был похищен. Но вот удивительно то, что господин Чичваркин предложил ему, значит, вернуть эти деньги, снял для него специальную квартиру. И, в общем, дело закончилось тем, что он вернул часть похищенных денег, после чего...
Чтобы было удобнее возвращать.
Да, да, наверное, да. Чтобы вот, если возвращал, то в эту квартиру никуда это не уходило дальше. И потом, значит, он подписал бумагу, что он никаких претензий к господину Власкину не имеет. Вот эта история всплыла. Вот теперь вы как раз начали с того, что...
Да, это была точка зрения главы его сети,
да,
Чичваркина.
Да, Чичваркин, это в газете «Коммерсант». А вот газета «Новое известие» как раз пишет о том, вот с чего вы начали, да, что это, почему именно сейчас всплыло. Вот, и господин Чичваркин сказал, что это месть, то есть вокруг компании, возможно, значит, некоторые причастные лица, они занимаются рейдерством. И, возможно, кто-то положил глаз на эту компанию, и предполагается, что это компания МТС. Но вот, по мнению экспертов, шумиха вокруг Евросети может серьезно обрушить стоимость этой фирмы. С одной стороны, происходящее смахивает на рейдерский захват компании, с другой же напоминает акцию устрашения. Об этом сказал в интервью научный руководитель Института национальной стратегии Никита Кричевский. При любом раскладе обыски и уголовные дела никому еще ничего хорошего не принесли. Вот, то есть в этом эксперты в другой уже газете пишут о том, что вот компания «Евросеть», она еще не выставилась на бирже, вот, и она не очень прозрачная. Вот таковы данные газеты «Новое известие».
Спасибо, Мумин. Российские газеты о конфликте вокруг компании «Евросеть». Вы слушаете «Свободу в 9», со мной в студии Дмитрий Морозов, а значит, время новостей спорта.
Приветствую, коллега. Последние новости с открытого чемпионата Соединенных Штатов Америки по теннису, где уже стали известны первые победители в смешанном разряде. Лучшей парой стала пара в составе Кары Блэк из Зимбабве и Леандера Пайеса из Индии, которые в решающем матче выиграли у Лизель Хубер из Соединенных Штатов Америки и Джейми Мюррей из Великобритании.
Ну, а у мужчин в одиночном разряде определились последние полуфиналисты. Тут чуть было не продолжил творить сенсации Жюль Миллер из Люксембурга.
Да, Жюль Миллер оказал достойное сопротивление швейцарцу Роджеру Федереру второй ракетки соревнований. 7-6, 6-4, 7-6 в трех партиях выиграл Федерер, но это по результату в трех партиях может показаться, что Федерер выиграл легко, без борьбы. Тем не менее, Мюллер оказал достойное сопротивление и бился до самого последнего очка. Кстати, Мюллер установил своеобразное достижение на этом турнире, совершив 128 подач на вылет. Это больше, чем кто бы то ни был. И уже никто из оставшихся теннисистов его по этому показателю не догонит. Во втором полуфинале, в четвертьфинальном поединке сегодня Новак Джокович из Сербии, третья ракетка турнира, выиграл у американца Энди Роддика в четырех партиях. В полуфинале Федерер и Джокович встретятся друг с другом. Ну, а во втором полуфинальном поединке сойдутся испанец Рафаэль Надаль и Энди Мюррей из Великобритании.
Ну, а у женщин полуфиналы уже... сегодня.
У женщин полуфинал уже сегодня, да, у мужчин завтра в субботу, у женщин сегодня, и продолжают участие две представительницы России. Это олимпийская чемпионка Елена Деметьева и серебряная медалистка игр в Пекине Динара Сафина. Финал в воскресенье, женский финал в субботу. Отвлечемся от тенниса и перенесемся в Россию. Это где продолжается чемпионат континентальной хоккейной лиги или открытый чемпионат России по хоккею. Вчера были сыграны два матча. «Трактор» потерпел поражение от «Локомотива» на своем льду 2-5. «Атлант» выиграл у «Витязя» со счетом 4-1. Ну и продолжается по дорогам Испании велоногоневка «Вуэльта». Победителем шестого этапа стал Паоло Беттини, итальянец, опередивший бельгийца Филиппа Жильбера и Алехандро Вальверде, гонщика из Испании. В общем зачете сменился вновь лидер. Им стал теперь Сильвен Шаванель, француз. На 10 секунд от него отстает американец Леви Лайфаймер, а на 26 Вальверде.
Спасибо, Дмитрий. О спорте сегодня говорим с Дмитрием Морозовым. В эфире «Свобода в 9». Военный конфликт России и Грузии, растущие проблемы между Россией и Украиной перестраивают отношения жителей этих стран. Понятие «дружбы народов» приобретает теперь совсем другое значение. Об этом моя коллега Елена Фанайлова на проходящей в Москве международной книжной выставке-ярмарке побеседовала с киевским писателем Андреем Курковым. Андрей Курков – самый популярный русскоязычный украинский писатель, широко известный в России. Бестселлерами, в частности, стали его романы «Ночной молочник», «Последняя любовь президента», «Добрый ангел смерти», «Пикник на льду», некоторые из которых написаны в жанрах политического детектива и политического триллера.
В принципе, наверное, самое главное слово – это смущение и непонимание ситуации, потому что сразу было понятно, что все стороны конфликта лгут в медиа. Это сразу как бы отстранило многих и отстранило меня от того, чтобы пытаться разобраться в этом. Да я думаю, что и сейчас больше половины населения Украины, они смущены и напуганы этим конфликтом. Вряд ли бы они конкретно пошли на одну сторону, то есть поддерживать одну сторону или вторую сторону. Ну а вот российских войск на территорию Грузии, в принципе, он напугал конкретно и сразу был использован многими политиками и националистического толка, и пророссийского толка. То есть то, что Россия готова вводить войска на территорию чужого государства и бомбить гражданские и военные объекты страны, это показывает, что Россия не только изменила имидж, а изменила свои манеры международного поведения и взаимоотношения.
Отношение к России ухудшилось.
Многие украинцы научились разделять Кремль и Россию. Вот. И, скажем, отношение к россиянам или к русским людям, оно, в принципе, не ухудшилось. А страны начали бояться многие. На Западе это естественно, там всегда ее боялись, хотя в последнее время увеличившийся поток туристов в Карпаты, он как бы смягчил ситуацию на Западной Украине, да и во Львове как бы давно уже никто не реагирует агрессивно на звучащую русскую речь. А то, что в Крыму, там, где много пророссийских обществ политических, то есть там как-то сразу воспряли наоборот духом. Вот Приднестровье, скажем, если оно было легальным каким-то образованием, оно было бы чем-то похожим на Крым. Поэтому в Крыму недавно я удивился слова Путина в интервью CNN, что Россия не имеет территориальных претензий к Украине. В ответ в Крыму заявили политики местные, что Путин предатель, то есть он готов бросить Крым. То есть на самом деле есть люди, которые верят, что придет Кремль и освободит Крым от Украины. И есть, наоборот, те украинцы, которые боятся, что это реально.
Украинцы и Украина, я уже даже не знаю, как лучше сказать, хотят в НАТО?
Я думаю, что процентов, наверное, 40% хочет и процентов 60 не хочет. То есть все это регионально. Западная Украина, которая боится пророссийской политики Украины и России, хочет в НАТО. Вот. Центральная и юго-восточная Украина категорически не хочет в НАТО. А Крым, в принципе, агрессивно не хочет в НАТО.
Насколько для вас, как для очень известного писателя, важна современная политическая история?
Важна как источник огромное богатство материала исторического и психологического. Важна, наверное, потому что, особенно на Украине, потому что такое количество драм, личных, которые становятся публичными драмами. Ни в одной и другой стране писатель не может наблюдать. То есть мы сейчас видим драму уходящего с политической сцены Ющенко. То есть как бы тут и плакать, и смеяться, и грустить, все что угодно можно. И все эти истории, они развивались на глазах писателей, на моих глазах. То есть я прожил все очень близко, от оранжевой революции до полного разочарования даже на Западной Украине партии «Наша Украина», партии Ющенко.
Когда-нибудь, не сейчас, возможно ли дружба между странами, вот я имею в виду сейчас Украину, Грузию, Россию, возможно ли вернуться к тому невероятному обаянию, которое связывало эти культуры? Или это уже часть имперского синдрома?
Дружба намного больше зависит от России, чем от Грузии и Украины. И от того, насколько будут совпадаемы интересы у политиков Кремля и у политиков этих государств. Учитывая, скажем, вот если взять историю Балкан, то есть вот прошло 15 лет с войны, только сейчас возникла новая дружба, возникли новые какие-то связи. Сербская книжка продается в Хорватии, в Боснии, хорватская в Сербии, Македонии и так далее. Я надеюсь, что это первый и последний такой конфликт именно военный. И если это последний конфликт, то теперь придется ждать лет 10-15, прежде чем, так сказать, новое поколение политиков будет выстраивать новую линию взаимоотношений. С Украиной сложнее, потому что на Украине никогда не будет долго у власти именно как одна конкретная политическая сила. Скажем, ну, хорошо, если Тимошенко, как она говорит, планирует избавиться от президента и будет парламентская республика, то мы, в крайнем случае, можем повторить нестабильную модель итальянской демократии. В принципе, украинцы всегда отличались хитростью. И, к сожалению, народ отличается хитростью, а политики – глупостью. Если политики поймут, что им нужно просто быть даже по-глупому, по-детски хитрыми и в отношениях с Грузией, и с Западом, и с Россией, и эта хитрость будет приводить, как у народа, к нормальному взаимоуважению и просто сожительству нормальному, этого будет достаточно, чтобы у нас были хорошие отношения с Россией.
С украинским писателем Андреем Курковым беседовала Елена Фанайлова. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Гостями студии в этот раз были главный редактор сайта «Грани.ру» Владимир Корсунский и президент издательского центра «Панорама», руководитель сайта «Антикомпромат.ру» Владимир Прибыловский, ведущий Владимир Бабурин. А во второй половине часа «Свободы в 9» мы поговорим об открывающемся сегодня в Москве саммите ОДКБ, Организации договора о коллективной безопасности, на котором Россия попытается вновь заручиться поддержкой своих союзников в вопросе признания независимости грузинских автономий. Узнаем, что китайские ученые прогнозируют новую серию разрушительных землетрясений. Расскажем о завершающемся в Сочи судебном процессе над сотрудниками ОМОНа, которых обвиняют в избиении отдыхающих в детском лагере. И услышим репортаж из Томска, города, который из-за возможного банкротства альянса Air Union рискует оказаться в транспортной изоляции от остального мира. Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Джон Маккейн официально принял предложение стать кандидатом в президенты США от республиканской партии. Выступая с программной речью, Маккейн пообещал в случае избрания изменить Вашингтон. Касаясь аспектов внешней политики, Маккейн выразил намерение поддерживать хорошие отношения с Россией, но добавил, что США не могли оставить без внимания военное вторжение России в Грузию. В Москве сегодня лидеры стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности обсудят вопросы военного сотрудничества. Накануне на совещании министров иностранных дел стран ОДКБ было решено скоординированно выступать в международных организациях по ситуации на Кавказе. Вице-президент США Дик Чейни проведет сегодня в Киеве переговоры с руководством Украины. Перед этим Чейни посетил Грузию, где заверил президента Михаила Саакашвили в готовности США помогать Тбилиси в восстановлении страны после конфликта с Россией. На юге Москвы в результате взрыва в летнем кафе погиб один, ранены 7 человек. Неизвестный бросил гранату в посетителей и скрылся на автомобиле. В аэропортах Камчатки и Москвы продолжаются задержки авиарейсов компаний, входящих в Альянс Air Union. В Афганистане застрелен директор и главный судья Центрального трибунала по делам распространения наркотиков. На Украине лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович выразил готовность сотрудничать с премьер-министром Юлией Тимошенко. Это был краткий обзор новостей.
Это «Свобода в 9». Итак, переходим к главным политическим событиям дня. Сегодня в Москве российские власти вновь попытаются заручиться поддержкой своих партнеров в конфликте с Грузией и в вопросе о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Произойдет это на встрече глав государства Организации договора о коллективной безопасности, в которую помимо России входят Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Рассказывает Данила Гальперович.
Саммит глав государств Организации договора о коллективной безопасности пройдет в Кремле сегодня, а главы внешнеполитических ведомств ОДКБ собирались в Москве накануне для того, чтобы обсудить, как реагировать на российско-грузинский конфликт. Россия явно рассчитывала, что ОДКБ, страны, которые традиционно близки Москве, будет более откровенной в своей поддержке действий российских властей, чем, например, Шанхайская организация сотрудничества. Но, судя по сдержанным заявлениям председательствовавшего на встрече министра иностранных дел Армении Эдварда Нулбандяна, расчет Москвы не слишком оправдался.
В связи с недавней эскалацией напряженности вокруг Южной Осетии, нами было принято соответствующее заявление, в котором министры иностранных дел государств-членов Организации договора о коллективной безопасности призвали к мирному разрешению существующих проблем, к примирению и содействию к переговорам. И приветствуя одобрение 6 принципов урегулирования конфликта в Южной Осетии, министры высказались в поддержку активной роли России в содействии миру и сотрудничеству в данном регионе.
Текст совместного заявления министров так нигде и не появился полностью, но российские информагентства передавали цитаты из него, в которых министры иностранных дел ОДКБ выразили озабоченность военными действиями Грузии в Южной Осетии. Видимо, это позволило главе МИДа России Сергею Лаврову выразить удовлетворение.
Мы удовлетворены содержанием этого заявления. Оно правильно расставляет акценты. В нем есть все необходимые констатации, включая неприемлемость тех военных действий, которые предприняла Грузии против Южной Осетии, включая необходимость сделать все, чтобы не допустить повторения подобных попыток силового решения конфликтов, и включая оценку того, что происходит вокруг событий в Южной Осетии, недопустимость двойных стандартов, недопустимость недооценки опасного развития ситуации в Кавказском регионе. Это будет единой позицией стран ОДКБ, и наши послы и представители за рубежом будут скоординированно и согласованно действовать в тех позициях, которые сегодня одобрили министры.
Вряд ли главы государств, членов ОДКБ в своих решениях в пятницу пойдут дальше, чем их министры. Так полагают многие эксперты, говоря о том, что если даже союзная Россия и Белоруссия не признала Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств, то об остальных членах ОДКБ не приходится и говорить. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Какие страны, кроме России, признают независимость Южной Осетии и Абхазии? Наш корреспондент Светлана Гоненко попросила поделиться своим мнением на этот счет жителей Владимира.
Независимость республик Южная Осетия и Абхазия, на мой взгляд, признают ряд стран, которые достаточно близки нам сейчас по своей идеологии, но это, как говорится, страны третьего мира. Это, значит, Никарагуа уже признала, значит, видимо, Венесуэла, Белоруссия. Ну и, возможно, какие-то страны из Африки и Азии.
Мне кажется, из крупных таких вот стран это, скорее всего, возможно. Индия, Китай, Латинская Америка тоже. Страны, которые уже натерпелись от Америки. Иран, Ирак, стран СНГ. Я так думаю, те, кто не хотят поддерживать Россию, они уже сказали свое слово. То есть это страны Балтии плюс Украина. Ну а, возможно, страны азиатского региона Казахстан, Туркменистан. Мне кажется, они будут за.
Я думаю, что поскольку вопрос этот целиком и полностью завязан на агрессии Соединенных Штатов международной, то признавать Абхазию и Южную Осетию будут прежде всего те страны, которые являются врагами Соединенных Штатов. Значит, это будет Венесуэла, Никарагуа, Иран, может быть, еще какие-нибудь исламские государства.
На сегодняшний день независимость признала уже Никарагуа, и в ближайшее время, может быть, признают Белоруссия, Иран, Ирак, ну, страны Латинской Америки.
В первую очередь, это страны бывшего Советского Союза, которые в спорных вопросах всегда встают на нашу сторону. Это Белоруссия, Казахстан, Молдова.
Я считаю, что Россия поддержит еще Китай, потом страна, такие страны, как Индия, но, само собой, Ирак, Иран, это уже давно известно всем. Ну, в принципе, все, наверное.
Может поддержать Италия, может поддержать Португалия, по-моему.
Суверенитет Южной Осетии и Абхазии поддержит ряд европейских стран, исключая, наверное, Германию. Очень возможно, что поддержит нас Франция.
Мы знаем, что поддержали Никарагуа и Белоруссия.
Так владимирцы отвечали на вопрос, какие страны, кроме России, признают независимость Южной Осетии и Абхазии. Для Радио Свобода Светлана Ганенко, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Китай ожидает новое землетрясение. В Канаде ледники сползают в океан. В Израиле экологи предлагают выращивать дома. На волнах Радио Свобода новости науки и Ольга Орлова.
Заместитель главы Государственного сейсмологического управления Китая Ин Чаоминь заявил, что в ближайшее время в провинции Сычуань следует ожидать новую серию разрушительных землетрясений с магнитудой до 6,5. Сейсмологи полагают, что землетрясение приведет к тысячам природных катастроф, таких как оползни и наводнения. В 2008 году в провинции Сычуань уже произошло 21 землетрясение. Сильнейшее из них случилось 12 мая. В результате землетрясений в провинции погибло 69 тысяч человек и десятки миллионов остались без крова. Общий ущерб, нанесенный стихийным бедствием, оценивается в 150 миллиардов долларов. Канадские ученые из университета Трент заявили, что ледники в Северном Ледовитом океане резко сокращаются. Уже 24% ледяного шельфа канадского острова Эллисмер съехало в океан. Рост температуры ускоряет этот процесс. Сегодня общая площадь канадских ледников сократилась до 5 миллионов квадратных километров. Это второй по минимальности показатель за последние 30 лет, в течение которых ведутся регулярные спутниковые наблюдения. Ученые из университета в Таллахассе, штата Флорида, на основании анализа спутниковых данных пришли к выводу, что в течение последних 25 лет сильные ураганы, циклоны и тайфуны случаются на Земле все чаще и чаще. По оценке климатологов, мощные тропические ураганы, при которых скорость ветра превышает 50 метров в секунду, случаются примерно на 30% чаще, чем 25 лет назад. Причем число слабых штормов изменилось незначительно. Связь между глобальным потеплением и частотой тропических ураганов пока не является доказанной, но специалисты из Флориды считают, что такая зависимость существует. Экологи университета Тель-Авива предложили новый метод строительства экологически чистого жилья – выращивание домов. Ученые выбрали определенные виды деревьев, которые можно выращивать без почвы, в условиях воздушного культивирования. Причем корни этих деревьев очень пластичны, и им можно придать любую форму с помощью металлических рамок. Затем деревья высаживаются в почву, а надпочвенная часть корней, постепенно разрастаясь, образует заранее заданную форму. Выращенные дома обладают уникальной устойчивостью при землетрясении. По оценкам ученых, первый такой дом удастся создать через 10 лет. Но еще раньше исследователи намерены предложить технологию выращивания беседок и детских площадок.
Ольга Орлова и новости науки на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в 9». Возвращаемся к актуальным российским событиям. В Сочи подходит к концу громкий судебный процесс. На скамье подсудимых 8 сотрудников ОМОНа, которых обвиняют в избиении в июле прошлого года отдыхающих детского лагеря «Дружба» и местных жителей из поселка Нижнее Макапсе. Сами милиционеры, для которых обвинение требует от 3 до 7 лет лишения свободы, своей вины не признают. Из Сочи передает корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Шляхов.
8 сотрудникам отряда милиции особого назначения Краснодарского края инкриминируется превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств. В июле 2007 года поздно вечером около 40 бойцов ОМОНа, вооруженных дубинками, в камуфляже и масках, ворвались на территорию детского лагеря «Дружба» в поселке Нижнее Макапсе под Лазаревской. Они задерживали и избивали юношей и мужчин, разгромили кафе «Оазис». После этого небольшую группу граждан доставили в Лазаревский районный отдел милиции, где их продержали в изоляторе до утра и отпустили только после того, как потерпевшие дали подписку об отсутствии претензий к милиции. В результате ночного рейда 2 человека оказались на больничной койке, а всего, по данным следствия, пострадал 21 человек, в том числе 5 несовершеннолетних. По версии потерпевших, ОМОН нагрянул в лагерь «Дружба» после того, как 2 подвыпивших сотрудников милиции в штатском кафе «Оазис» приструнили в потасовке 2 отдыхающих. Подсудимые отрицают эту версию и утверждают, что проводили рейд по проверке документов. Говорит один из обвиняемых, Алексей Езерский.
Применять физическую силу или тем более автоматическое оружие – да это бред. Мне 37 лет, я не какой-то мальчик, который греет подвигами, бросается на людей.
Дело получило широкую огласку после того, как к расследованию подключились правозащитные организации. Начальник ГУВД Краснодарского края лишь частично признал вину сотрудников ОМОН, отстранив начальника отряда от занимаемой должности и отправив на пенсию начальника штаба. Расследование проводила прокуратура Краснодарского края. Сторона обвинения требует для подсудимых от 3 до 7,5 лет лишения свободы. Вот что говорит адвокат потерпевших Николай Шаховалов.
Надеюсь, что приговор будет обвинительным, так как государственный обвинитель попросил от 3,5 лет до 7 лишения свободы тем лицам, которые сидят на скамье подсудимых. Я думаю, что те доказательства, которые были исследованы судье, не оставляют сомнений в виновности этих 8 человек в тех деяниях, в которых они обвиняются.
В судебном слушании, состоявшемся накануне в Лазаревском суде, представители потерпевших задавались вопросом, почему на скамье подсудимых всего 8 сотрудников ОМОН, хотя в рейде принимало участие 39 милиционеров. Говорит мать одного из пострадавших.
Ваша честь, подсудимые не просто избили наших детей, они сделали это, являясь представителями государственной власти.
На состоявшихся слушаниях последнее слово было предоставлено 6 обвиняемым. 18 сентября выступят еще 2. После этого суд вынесет свой приговор. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Джон Маккейн официально принял предложение стать кандидатом в президенты США от республиканской партии и выступил на ее съезде с программной речью. В Москве сегодня лидеры стран-участниц организации договора о коллективной безопасности обсудят вопросы военного сотрудничества. Вице-президент США Дик Чейни проведет сегодня в Киеве переговоры с руководством Украины. На юге Москвы при взрыве в летнем кафе погиб один и ранены 7 человек. Неизвестный бросил гранату в посетителей и скрылся на автомобиле. В аэропортах Камчатки и Москвы продолжаются задержки авиарейсов компаний, входящих в альянс Air Union. На Украине лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович выразил готовность сотрудничать с премьер-министром Юлией Тимошенко. В Афганистане застрелен директор и главный судья Центрального трибунала по делам о распространении наркотиков. Сирия передала Израилю через посредников мирные предложения. Специальный посланник США на многосторонних переговорах с Северной Кореей по ядерной программе Пхеньяна Кристофер Хилл направляется в Китай. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Из Москвы до Королева с сегодняшнего дня начнет курсировать скоростная электричка «Спутник», которая будет идти всего 20 с небольшим минут. В Ленинградской области должников по алиментам начали призывать на военную службу. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва.
Скоростная электричка «Спутник» начнет сегодня курсировать от Москвы до Королева. Если обычная электричка доезжает в одну сторону минут за 40-45, то «Спутник» должен добраться за 28 минут. А в воскресенье, в день города Москвы, будет открыто бессветофорное движение на реконструированном участке Дмитровского шоссе от Малого кольца МЖД до Коровинского шоссе. Петербург. В Тоснинском районе на следующей неделе 12 должников-алименщиков будут призваны на военные сборы. Вырученные от исполнения воинского долга средства пойдут на погашение долгов по алиментам. Такой способ борьбы придумали в областном управлении службы судебных приставов. В Тоснинском районе в отношении граждан, не желающих содержать своих несовершеннолетних детей, на исполнении находится 850 производств по судебным решениям. Москва. Следственный изолятор в подмосковном Ногинске, один из старейших и один из худших в стране, посетил генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, поразившийся ветхости и переполненности камер. При лимите в 208 мест в Ногинском СИЗО содержится 268 человек. Кровати трехъярусные, полы бетонные, в части камер нет воды.
Условия, конечно, в которых содержатся люди, не выдержат никакой критики. Если в среднем у нас по Российской Федерации, я должен сказать, что за последнее время достаточно много сделано для реформирования пенсионной системы. 4,1 квадратных метров на человека в среднем по Российской Федерации. И вот в этом следственном изоляторе 2,6 квадратных метров на человека.
Петербург. О смерти солдата-срочника в воинской части номер 67-616 в Каменке сообщила агентство журналистских расследований руководитель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова. О трагедии ей рассказали родители солдата, а в военной прокуратуре подтвердили. Подробности происшедшего пока не сообщаются. Солдат был призван из республики Коми, служить ему оставалось полтора месяца. Москва. Сегодня у здания правительства Российской Федерации представители Совета инициативных групп Москвы и Московской области будут требовать отставки мэра Москвы Юрия Лужкова и губернатора Московской области Бориса Громова, как объясняют организаторы, за отсутствие эффективной борьбы с коррупцией и проведение губительной политики, превращающей Москву и Московскую область в регионы, неблагоприятные для проживания. Участники акции передадут в правительство документы, свидетельствующие о нарушениях прав граждан в сфере ЖКХ, градостроительства и экологии со стороны органов власти Москвы и Московской области. Петербург. Акция дорожной вежливости проходит сегодня на нескольких городских проспектах и улицах. Автоинспекция всем желающим участвовать в акции подготовила ленточки с надписью «Движение с уважением». Цель акции «День дорожной вежливости» каждый день приучить водителей и пешеходов ко взаимному уважению. По тротуарам будут водить большую куклу-зебру с надписью «Не давите зебру». Новости Москвы и Петербурга, 5 сентября, Вера Володина.
Городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Томска. Общеизвестные проблемы авиационного альянса Air Union уже коснулись этого города. Только вчера удалось уговорить власти заправить в долг и отправить в полет самолет компании Crossair, на борту которого находились граждане Германии с заканчивающимися российскими визами. Ну и далее Томск ждут проблемы. Crossair был одним из двух перевозчиков пассажиров из этого города, и кто будет осуществлять полеты теперь, пока не ясно. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Из Томска в Москву 4 часа полета и 3 дня езды на поезде. В другие российские города уехать отсюда можно только на перекладных. Транспортная доступность – одна из главных проблем Томской области. Местные власти уже много лет бьются над ее решением. Губернатор Виктор Крес не раз говорил о том, что без развития транспортной инфраструктуры Томск рискует остаться тупиковым и не сможет экономически развиваться. Кризис в альянсе Air Union может лишить Томск одного из двух перевозчиков компании Crossair и поставить под угрозу развитие многих проектов, например, технико-внедренческой зоны. Под этот проект получены федеральные деньги на строительство в местном аэропорту Багашова международного терминала и расширение взлетной полосы. Руководство Томской области сейчас ищет новых перевозчиков, готовых летать в Томск, говорит вице-губернатор Томской области Оксана Козловская.
Сегодня Томск интересен многим авиакомпаниям, поскольку у нас динамика прироста пассажиропотока одна из самых высоких не только в Сибири, но и в России. И поэтому этот рынок сегодня интересен многим авиакомпаниям. В чем проблема? Ведь вот сегодня долг перед ТЗК авиационных компаний порядка 60 миллионов рублей. В том числе вот по Crossair уже 8 миллионов. Не дай бог у нас заправщик, а он единственный, окажется в сложном финансовом положении, а эти процессы уже пошли, мы вообще не сможем заправлять самолеты из Томска. Вот это мы должны все хорошо понимать. Это первое. Второе. Это бизнес. Понимаете? Мы говорим, что власть в бизнес вмешиваться не должна.
Оксане Козловской уже несколько раз лично приходилось договариваться с топливно-заправочной компанией отправить рейс «Crossair» до Москвы в долг. Последний раз вице-губернатор вмешалась в ситуацию, когда в администрацию с письмом на имя губернатора пришли граждане Германии, пассажиры рейса «Барнаул-Москва-Ганновер». Их самолет отправили в Томск на дозаправку. В результате десятки пассажиров с детьми провели в Томском аэропорту почти двое суток. Аэропорт отказывался кормить и размещать пассажиров «Crossair» в гостинице.
Мы просили детей покормить. Свыше указания дали никого не кормить, ничего не делать. И вот никакой ясности вообще абсолютно. Дети вот плачут. Ни еды, ни питья, ничего. То, что вот было, например, да? Все, ничего, ни гостиниц, ничего. Вот так вот весь день. Ходим всегда, все сами спрашиваем, но нам даже никто не предоставляет ничего.
Нас сюда загнали, как говорится, привязали. И мы никуда не можем. Багаж лежит в самолете. Даже такой вариант. Мы не можем багаж получить. Некоторые могли бы, допустим, его забрать и улететь, попытаться каким-то другим образом.
В письме к губернатору люди просили помочь им улететь в Москву. Они сказали, что не уйдут из здания администрации, пока власть не откликнется на их призыв.
Мы приехали сюда в надежде на лучшее. На последние деньги, которые у нас есть, которые мы должны еще держать для Москвы, потому что неизвестно, что еще будет в Москве. Все-таки мы собрались и поехали, потому что по-другому нельзя этот вопрос решать.
Как дальше с Москвы дело пойдет, нам тоже неизвестно. Нам только что сообщило консульство, в Москве наши проблемы не кончатся, потому что там огромное количество пассажиров собрало, и они не знают, как дальше их отправлять, не заправляют.
Здесь же, видите, семьи, это не один бизнес-человек, который может себе позволить сдать билет и приобрести один. Это же не только до Москвы, это же еще дальше. Это умножается цифра, это уже на одного человека больше 1000, по 2000 евро получится.
«Crossair» должна Томской топливно-заправочной компании 8 миллионов рублей. Гарантии, что долг будет возвращен, у заправщиков нет. Несмотря на это, руководство области в очередной раз договорилось о заправке самолетов в долг, и барнаульский рейс отправили в Москву. Регионы сегодня остались один на один с проблемой, говорит Оксана Козловская.
Мы прекрасно понимаем, это системный кризис компании, которая сегодня владеет, ну, по нашей информации, до 12% рынка России. И я вас уверяю, вот если говорить о Томском регионе, вот что самое, и, знаете, так скажем, грустное, что если сравнивать нас, допустим, с Краснодаром, Сочи или Новосибирском, да, в общем, не те, что называется, объемы задолженности. Поэтому в первую очередь проблемы решают там. А мы вот тут выкручиваем своим заправщикам руки, и в результате, так сказать, никто не хочет этим вопросом заниматься. Постоянно вмешиваться и за счет одного предприятия решать проблемы другого, это не здорово. Мы сами таким образом разрушаем систему рыночных отношений.
Уже в октябре, надеются томские власти, улететь из Томска в Москву можно будет как минимум тремя разными компаниями. Томичи делают все для того, чтобы в области не было монополизма одного авиаперевозчика. Потому что строить международный терминал в аэропорту, куда летает только один самолет, по меньшей мере бессмысленно. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
В завершение программы «Свобода в 9» – московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 5 сентября, и в предстоящие выходные.
Театры. Сегодня в Театре Луны спектакль «Ночь нежна». Режиссер Сергей Проханов. В ролях Максим Щеголев, Марк Алисов и Елена Захарова. В субботу в рамках фестиваля «Клоунады Славы Полунина» на сцене музыкального детского театра имени САЦ спектакль «Снежное шоу». Автор спектакля Слава Полунин. В главной роли он сам. На малой сцене спектакль «Классика» в исполнении знаменитого клоуна Джанго Эвертса. А в воскресенье в Театре Олега Табакова спектакль «Женитьба Белугина» по одноименной пьесе Островского. Режиссер Сергей Пускипалис. концерты. В концертном зале имени Чайковского сегодня концерт двух академических симфонических оркестров – Московского и Омского. Певцы Алина Шакирова, Максим Яснопольский и пианист Денис Мацуев исполняют произведения Рахманинова и Чайковского. В субботу в парке Лефортово состоится 5-й Московский международный фестиваль блюза, единственный в России ежегодный 12-часовой блюзовый марафон под открытым небом. А в воскресенье в Римско-католическом кафедральном соборе совместный концерт трех российских органистов и знаменитого перкуссиониста Марка Пекарского. В программе сочинения Бетховена, французских и итальянских композиторов эпохи классицизма. Выставки. В Третьяковской галерее выставка Владимира Любарова, рекомендует Лиля Пальвелева.
Название выставки «Владимир Любаров. Страна Перемилова. Провинциальные картинки». Каким-то непостижимым образом художник сумел создать из унылых примет деревенской жизни развеселый и полный значения микрокосм. Здесь никого не раздражают кочующие из картины в картину огрызки яблок и непременные окурки на земле. Здесь в порядке вещей кривые заборы и кривоватые дома. Здесь все женщины, как на подбор, дородные, а мужички щуплые и невзрачные. Столичный художник Владимир Любаров уже с давних пор большую часть года проводит в деревне Перемилово Владимирской области. Местные жители – постоянные персонажи его картин. Еще никому не удавалось найти точное определение манеры художника. Нередко произносят слова «наивное искусство», порой вспоминают о Лубке, все так. Только живопись Любарова – это нечто большее. Простодушие его на самом деле чрезвычайно эстетских работ, кажущиеся.
Кино. На экраны Москвы вышел американский фильм «Сводные братья». Это комедия о двух инфантильных мужчинах 40-летнего возраста, тех, кого в США называют словом «кидалт», образованным скрещением слов «кид» – ребенок, и «идалт» – взрослый. Главный компонент в этом фильме, который наверняка принесет ему успех – блестящий дуэт исполнителей главных ролей известных голливудских актеров Уилла Фаррелла и Джона Рейли.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Наталья Гуреева. И не пропустите, после выпуска новостей, повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Чем вызван очередной раскол оранжевой коалиции на Украине? Об этом говорим с очевидцем зимней революции 2004 года Иваном Стариковым. Слушайте Радио Свобода, а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Утром сотрудники посольства сняли доску, соответствующую надписью, с фасада здания.
Юлия Тимошенко обвинила главу государства в разрушении демократической коалиции.
У США и Азербайджана много общего. Обе страны желают стабильности.
Десятки пассажиров с детьми ютятся в маленькой комнатке Томского аэропорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.